Глава шестая.
«Ты хотел меня видеть, отец?»
Лицо Кулума было белым, как мел. Струан стоял на вершине холма с биноклем на шее и ножом за поясом. У его ног лежал сложенный боевой цеп. Он неотрывно наблюдал за Кулумом с того самого момента, как юноша прибыл на берег, и видел, как тот вошел в долину и поднялся на холм. Ветер к утру разогнал облака, и солнце, встававшее на горизонте, обещало ясный день. Струан показал рукой вниз. — Вид отсюда замечательный, а? — Кулум не ответил. От пламени, полыхавшего в глазах отца, у него подгибались колени. — Ты не согласен со мной?
— Церковь будет. Все будут.
— Не нужно рассказывать мне о церкви, — прервал его Струан. «Ты слышал про Брока?» Его голос звучал слишком мягко, слишком спокойно.
«Что с ним?»
«Ночью на него напали. Пираты перерезали якорный канат, и судно вынесло на берег. Потом они взяли его на абордаж. Разве ты не слышал выстрелов?»
«Слышал». Кулум был в подавленном настроении. Бессонные ночи, пришедшее вслед за ними понимание, что только он один может спасти компанию, решение обмануть Лонгстаффа, которое он принял и осуществил, он чувствовал себя выжатым, как лимон. Только я не знал, что это были пираты.
Они самые. В гавани Гонконга. Как только туман рассеялся, я побывал у Брока. Он сказал, что потерял семерых и капитана.
Горта?
— Нет, Нагрека Тума. Бедняга умер от ран. Горту тоже ранили, но не опасно.
Кулуму показалось, что лицо Дирка Струана сделало жестче.
— Капитан погиб, защищая свой корабль. Вот как должен умирать мужчина.
Кулум закусил губу и окинул взглядом холм. Сердце бешено колотилось у него в груди. — Ты хочешь сказать, что это моя Голгофа?
— Я не понимаю тебя.
— И о капитанах, которые умирают, защищая свои корабли. — Это мой корабль, вот этот холм. Разве ты не это хотел сказать? Ты спрашиваешь меня, хочу ли я умереть, защищая его.
— А ты хочешь?
— Я не боюсь тебя. Слова царапнули пересохшее горло Кулума. — Есть законы против убийства. Я знаю, мне не справиться с тобой. И ты можешь убить меня, но тебя за это повесят. Я пришел без оружия.
«Ты думаешь, я бы смог убить тебя,
если бы я встал на твоем пути?»
«Да.
А я встал на твоем пути. Не так ли?»
«В самом деле?»
«Ты всегда был для меня богом. Но за 30 дней, что я прожил здесь, я узнал, кто ты на самом деле. Хищник, убийца, пират, торговец опиумом, прелюбодей. Ты покупаешь и продаешь людей, вертишь ими, как хочешь. Ты наплодил ублюдков и гордишься ими, и от твоего имени разит, так что порядочным людям приходится затыкать нос.
— Кто эти порядочные люди?
— Ты хотел меня видеть? Я пришел. Говори, чего ты хочешь, и давай покончим с этим. Я устал играть в кошки-мышки.
Дирк Строн поднял свою сумку и повесил ее на плечо. — Пошли.
— Куда?
— Мне нужно поговорить с тобой наедине.
— Мы сейчас одни.
Струан показал головой на корабли в гавани. Там есть глаза. И чувствую, что они смотрят на нас.
Он показал на берег, пестревший фигурками китайцев и европейцев. Торговцы мерили шагами свои участки. Дети уже играли.
«За нами наблюдают отовсюду!»
Он вытянул руку к вершине утеса на западе.
«Вот куда мы пойдем!»
Утес был почти горой. Он поднимался на 400 метров, скалистый, одинокий, угрюмый. — Нет.
— Тебе не под силу туда подняться?
Струан прочел ненависть на лице Кулума и подождал ответа. Кулум упорно молчал.
— Ты, кажется, сказал, что ничего не боишься.
Он повернулся и зашагал вниз с холма, а потом стал взбираться по склону утеса. Кулум, с недаемый страхом, постоял в нерешительности, потом, увлекаемый волей Струана, двинулся следом. Карабкаясь вверх, Струан понимал, что затеял еще одну опасную игру. Он не останавливался и не оглядывался назад, пока не добрался до самой вершины. Она была покатой, и по ней вовсю гулял ветер. Он обернулся и увидел далеко внизу Кулума, с трудом поднимающегося по каменной круче. Он повернулся спиной к сыну. Панорама, открывшаяся перед ним, была необъятна и величественно прекрасна. Солнце сияло высоко в голубом небе, тихий океан расстилался под ним сине-зеленым ковром. С этого ковра поднимались вверх коричнево-зеленые горы островов. Поключао на юго-востоке, Ланьдао, огромный, больше Гонконга, остров в 15 милях к западу, и сотни маленьких пустынных островков и голых скал, окружавших архипелаг Гонконг. В свой бинокль он отчетливо видел каждый корабль в бухте. К северу лежал Большой Китай. Он видел флотилии джонок и сампанов, лавировавших в проливе Ланьтай. Они направлялись к западным подходам к Гонконгу. Еще большее их количество возвращалось к устью Жемчужной реки. На севере и на юге, на востоке и на западе везде он наблюдал на море оживленное движение. Патрулирующие воды острова фрегаты, джонки и сампаны, занятые промыслом рыбы, но ни одного торгового судна. Что же, — подумал он, — через несколько недель придет конец Второй войне, и тогда торговцы опять станут хозяевами моря. Кулум взбирался вверх по тропинке, проложенной Строном. Он почти совсем выбился из сил, и только упорство заставляло его передвигать ноги. Его одежда порвалась во многих местах, лицо было исцарапано колючками, но он продолжал подниматься. Наконец он выбрался наверх. Грудь его ходила ходуном, ветер трепал полы сюртука. Строн сидел на земле с подветренной стороны, спустившись на несколько футов по склону. Перед ним белела расстеленная скатерть, на которой стояла еда и бутылка вина. — Держи, парень, — сказал Строн, протягивая сыну полбокала сака. Не успев отдышаться, Кулум взял бокал и попробовал пить, но большая часть содержимого стекла по подбородку. Он быстро вытер его рукавом, жадно ловя ртом воздух. — Садись, — пригласил Строн. К огромному удивлению Кулума его отец доброжелательно улыбнулся. — Ну же, парень, присаживайся. Пожалуйста, садись.
— Я не понимаю.
— Отсюда вид еще лучше. Правда?
— Только что ты был сам дьявол, — проговорил Кулум, преодолевая острую боль в груди. — А сейчас? — Сейчас. Я просто не понимаю.
— Я захватил с собой цыпленка, хлеб. — сказал Строн. — И еще одну бутылку вина. Тебя это устроит?
Кулум опустился на землю. Он вымотался до предела. — Цыпленок?
— Ну, ты ведь не завтракал, верно? По-моему, ты вообще должен умирать с голоду.
— Насчет холма. Я...
— Отдышись, отдохни, потом поешь. — Пожалуйста. Ты ведь совсем не спал эти две ночи. Разговаривать на пустой желудок вредно. Только не набрасывайся на еду, а то станет плохо. Путь сюда получился нелегкий, я и сам устал.
Кулум лег на спину, закрыл глаза и собрался силами. Все его тело ныло и требовало отдыха. Он с усилием открыл глаза, ожидая, что все это окажется сном. Но нет, вот сидит его отец и спокойно рассматривает в бинокль южную сторону моря. — Насчет холма. Я был... — Ешь! — прервал его Строн и протянул ему кусок цыпленка. Кулум взял куриную ножку. — Я не могу есть, пока не скажу всего. Я вынужден был сделать это. Вынужден! Ты бы никогда не согласился, а это был единственный выход. Брок разорил бы тебя. В самом конце он бы отступился, я знаю, что он бы отступился. Если бы не эта его бешеная ненависть к тебе, а твоя к нему, то холм был бы твоим. Ты сам довел дело до этого, только ты, это твоя вина, холм теперь принадлежит церкви, это правильно, ты сам довел дело до этого.
— Верно, — кивнул Строн, — так оно и есть. И я очень горжусь тобой. Такой шаг требовал большого мужества. Роб никогда бы не сделал этого. Даже если бы мысль отдать холм церкви пришла ему в голову,
он все равно бы не решился. Кулум онемел от изумления. Ты хотел, чтобы я это сделал?
Ну, конечно, дружок. Только так и можно было разрешить эту ситуацию.
Ты знал, что я это сделаю?
Я поставил на то, что ты это сделаешь, да? Я намекнул тебе, что это следует сделать. Когда ты так нервничал, избегая встречи с Лонгстаффом, и когда не подошел ко мне в счастливой долине, я подумал, что ты все устроил. Затем меня сбило с толку то, как ты отреагировал на Гордона. Но позже Лонгстафф сказал, и этот ваш другой жест столь же восхитителен, и тогда я окончательно уверился, что ты сумел найти единственный правильный выход. Я очень горжусь тобой, парень. Брок, вне всякого сомнения, прикончил бы нас, и я ничем не мог ему помешать. Холмс стал вопросом лица.
Ты толкнул меня, заставил меня пройти через ад за эти 2 дня и 2 ночи, зная, что на все имелся простой ответ?
Так ли он был прост?
— Для тебя был! — закричал Кулум. Он вскочил на ноги.
— Да, — ответил Строн, сразу посуровев. — Для меня. — Но не для тебя. Однако ты все-таки принял верное решение. Это пошло тебе только на пользу. Теперь ты мужчина. Если бы это я подсказал тебе про дом Божий, ты никогда бы не смог осуществить этот план. Никогда. Ты бы выдал себя. Ты должен был верить в то, что делал. Если бы Брок хоть на мгновение заподозрил, что вместо тебя это придумал я, он сделал бы нас посмешищем всей Азии. Мы бы навсегда потеряли лицо.
«Ты готов пожертвовать мной ради лица?» — завопил Кулум. «Ради своего, Господа Бога, мать, трижды растреклятого лица?»
«Нашего!» — поправил его Струан. «И мне приятно слышать, как ты, наконец, вырвался. Это идет тебе, парень.
Значит, твой гнев, твоя ярость — все это было притворством?»
«Ну, конечно, мой милый. Это был спектакль для Брока и для остальных.
Даже для Робба?»
«Для Робба больше, чем для кого-либо другого. Съешь что-нибудь».
«Чума на твое угощение! Ты дьявол! Ты всех нас затащишь с собой в преисподнюю! Клянусь Господом Богом нашим, я...» Строн
вскочил и схватил Кулума за плечи. «Прежде чем ты скажешь что-то, о чем можешь пожалеть впоследствии, послушай меня. Я поставил на то, что у тебя хватит мужества решиться. И ты решился сам, без моей помощи. И я благословил тебя. Теперь ты, Кулум Строн, человек, который осмелился пойти против Тайпена, ты уникален. Второго такого нет в целом мире. За один день ты приобрел больше лица, чем мог бы приобрести за 20 лет. Как во имя Господа можно, по-твоему, управлять людьми, двигать ими, как пешками, только силой руки?
Нет,
но силой ума и магией».
«Магией!» — выдохнул Кулум. «Но это черная магия!»
Мягко рассмеявшись, Строн сел и налил себе бокал вина. «Те, у кого есть разум, смогут оценить твою мудрость. Этот Кулум умен, — скажут они. Он отдал холм церкви и тем самым не позволил этому дьяволу Строну погубить благородный дом, вложив все богатство компании в никчемный холмик. Но при этом Кулум еще и сохранил Тайпену лицо. Этот дьявол не может убить Кулума Строна за то, что тот отдал землю церкви». Строн сделал глоток из бокала. «Даже Брок должен быть потрясен этим. Неважно, подозревает он тут тайную сделку или нет. Потому что ты сделал все как надо. Люди набожные станут благословлять тебя за то, что ты отдал лучшее церкви. Дураки вроде Лонгстаффа станут бояться тебя и искать твоего совета. Циники будут благоговеть перед разумностью твоего решения. Они преисполнятся ненависти к тебе и скажут, в Кулуме есть что-то дьявольское от отца, с ним лучше держать ухо востро. Я бы сказал, что со вчерашнего дня Ты приобрел достоинство и вес, парень.
Но если я... Получается, что тогда ты потерял лицо?
Верно. Но у меня его еще много осталось. Могу даже поделиться. С тобой и с Робом. А вот времени на то, чтобы прочно посадить тебя на твое новое место, у меня мало. Присмотрись к людям, парень. Теперь они станут думать, один раз это сошло Кулуму с рук, но рискнет ли он ослушаться отца еще раз, и все они станут надеяться, что мы возненавидим друг друга так сильно, что погубим себя. И это как раз то, что мы с тобой должны попробовать сделать открыто. На людях.
Что?
Ну, разумеется. Холодная враждебность при всякой встрече. И скоро, очень скоро, Брок постарается переманить тебя на свою сторону. То же самое попытается сделать и Купер, и Тилман. Они будут пичкать тебя ложью или исковерканной правдой в надежде разжечь в тебе такую ненависть, что ты в этой нашей ссоре погубишь меня и себя заодно, и благородный дом, потому что каждый торговец жаждет этого всей душой. Но теперь им этого не дождаться. Ты оправдал мои надежды, клянусь Богом.
— Я не буду в этом участвовать ни за что и никогда, — тихо проговорил Кулум.
— Будешь. И самым прямым образом. В течение 5 месяцев и 5 лет. Ты дал мне священную клятву.
Ты будешь настаивать на том, чтобы я соблюдал ее? Теперь? После всего, что произошло?
Ты сам будешь соблюдать ее. Твое жалование утроено.
Ты полагаешь, деньги имеют какое-то значение в подобных вещах?
Это небольшая плата за 2 дня, да.
Не нужны мне никакие деньги, и я не буду делать того, о чем ты говоришь. Я не могу.
Строн с задумчивым видом выбрал себе куриную ножку. Я очень много размышлял о тебе. У меня было искушение вообще не говорить тебе ни слова. Предоставить тебе играть свою роль, ни о чем не подозревая. Но затем я еще раз все взвесил. И решил, что ты справишься с нею, даже будучи посвящен во все детали. Так это будет занятнее для нас обоих.
Ты готов позволить мне прожить всю жизнь и умереть, ненавидя тебя? Только для того, чтобы благородный дом процветал?
Ты сам знаешь ответ на свой вопрос.
Ты нечестив!
Согласен. В некоторых вещах, — кивнул Строн, пережевывая цыпленка. Я все то, что ты сказал, и даже больше. Я нарушаю многие заповеди, но не все. Я знаю, что делаю, и готов отвечать за это. Но я единственный человек на всей земле, которому ты можешь доверять при условии, что не пойдешь, сознательно не пойдешь против нашего дома. Я, Тайпен, через страдания и притворство ты станешь таким же.
Это не стоит лицемерия или зла.
Ах, парень, гляжу я на тебя, и теплеет у меня на сердце, — сказал Строн, отбрасывая обглоданную кость. Ты так молод. Я завидую тебе, тем годам, которые ждут тебя впереди. Не стоит, говоришь, быть лучшим, подчинять себе Брока и остальных одним своим присутствием, управлять Лонгстафом и через него короной, китайским императором и через него 300 миллионами китайцев? Строн пригубил вино. Стоит. Всеобщая ненависть и немного актерской игры — мизерная плата за это. Кулум откинулся спиной на холодный камень. Его разум бушевал от неумолимых слов, вопросов, безжалостных ответов. «Такова ли воля твоя, Господи?» — спрашивал он. «Сильнейшие выживают за счет слабейших, ибо Бог создал этот мир, и, следовательно, этот закон тоже. Но Иисус сказал, кроткие унаследуют землю. Что он имел в виду, нашу землю или царство Божье? Кротость не раздобыла бы столько серебра и не смогла бы его уберечь.
Кротость не спасла бы благородный дом в этой истории с круглым холмом. Кротость никогда не продвинется вперед, никогда не одолеет жестоких и алчных. Если я стану тайпеном, хартия пойдет дальше. Богатство и цель, бессмертная цель, — говорил он. Что ж, очень хорошо. Ненависть Кулума Строна к своему отцу исчезла, и вместе с ненавистью ушла любовь. Осталось только уважение. — Зачем ты решил подняться сюда? — спросил Кулум. Строн понял, что потерял сына. Он был опечален, как отец, но не как мужчина. Он навязал противнику поединок на своих условиях и сам выбрал для него время. Значит, свою обязанность отца он исполнил. Чтобы утомить тебя трудным подъемом, лишить тебя сил и иметь возможность поговорить и заставить тебя понять, — ответил он, — и показать тебе, что хотя вид с холма прекрасен, отсюда он величествен. Кулум в первый раз повел глазами вокруг. — Да. — Да, это так. Затем он наклонился вперед, выбрал кусок цыпленка и начал есть. Строн старался, чтобы его лицо не выдало боли. — Улыбка еще вернется к парню, — говорил он себе. — Дай ему время. Заставить его взрослеть так быстро — это все равно, что резать по-живому. Дай парню время. Он испытывал большую усталость. Прислонившись к скале, он повернул бинокль к югу, отыскивая китайское облако. Но клипера нигде не было видно. Он бесцельно осмотрел горизонт и вдруг весь напрягся. — Посмотри туда, парень! Посмотри! Это голубое облако! Кулум взял бинокль и увидел корабль. Он был близнецом грозового облака. Те же 18 пушек, столь же быстро прекрасен, прекрасен даже для Кулума, который не любил ни кораблей, ни моря. — У него на борту опиума на 100 000 фунтов, — сказал Строн. — Что бы ты предпринял? — У нас здесь 3 корабля, и еще 16 прибудут в течение этого месяца. — Отправим их на север, чтобы продать груз? — Да, — по лицу Строна пробежала тень. — Кстати, это мне напомнило. «Ты не забыл Исаака Перри?»
«Нет. Мне кажется, это было 100 лет назад.
Я списал его на берег, помнишь? Потому что он не вступился за Маккея и потому что он по непонятным причинам стал меня бояться. Я дал Маккею 15 дней на то, чтобы разгадать эту загадку, но он так и не вернулся в кантон. Вчера вечером я встретил его. Маккей теперь служит на берегу. Помощник магистрата и констебль. Он раскурил сигару, прикрыв спичку ладонью от ветра, протянул ее Кулуму и раскурил еще одну. Так вот, похоже, Перри работает теперь на Купера и Тилмана, на их судне, курсирующем между Вирджинией и Африкой. Перевозит рабов.
Я не верю этому.
— Я узнал об этом от Уилфа Тилмана вчера вечером. Он пожал плечами и сказал, что Перри не захотел больше заниматься чайными перевозками. Поэтому он предложил ему торговать черным товаром. Перри согласился. Он уехал неделю назад. Перед самым его отъездом Маккей все из него выудил. Они напились вместе. Маккей пожаловался, что я его выкинул. Так, собственно, оно и было. Стал проклинать меня и попросился к Перри на его новый корабль, клянясь отомстить мне за все. Выпивка любой язык развяжет. Вот Перри и проболтался. Он рассказал Маккею, что продал список наших секретных торговых стоянок на побережье, указал их широту и долготу, и имена китайских посредников, сбывавших для нас опиум, Моргану Броку, когда последний раз был в Лондоне.
— Значит, Броку известны теперь все наши секретные стоянки?
— Те, которыми пользовался Перри за 10 лет торговли. —
Помимо них остается всего ничего.
Что мы можем сделать?
Найти новые стоянки и новых людей, которым можно доверять. Так что, парень, как видишь, ни на кого нельзя слишком полагаться.
Но это ужасно.
Это закон выживания. А теперь отдохни часок, и мы пойдем.
Куда?
В Эбердин. Нужно потихоньку осмотреть окрестности. До того, как придет время выбирать там людей у Квока. Он открыл сумку и передал сыну пистолет. Ты умеешь с ним обращаться?
Не очень хорошо.
Тебе, наверное, стоит поупражняться.
Кулум кивнул головой и осмотрел оружие. Один раз ему довелось стрелять из дуэльного пистолета по поводу какой-то глупой университетской ссоры. И он, и его противник были настолько испуганы, что их пули пролетели в нескольких метрах от цели.
— Мы можем идти прямо сейчас, — сказал Кулум. — Я уже не чувствую усталости.
Строн покачал головой. — Я хочу дождаться, когда на горизонте появится китайское облако.
— А куда он ходил?
— В Макао.
— Зачем?
— Я послал его туда. Строн стряхнул крошки с сюртука. Несколько дней назад была назначена награда за голову моей любовницы. И за их сына, и дочь от нее, если их захватят живыми. Я послал Мауса на китайском облаке с приказом привести их всех сюда. На борту корабля они будут в безопасности.
Но Гордон уже здесь. Я видел его вчера.
Эта женщина не его мать.
Кулум с некоторым удивлением обнаружил, что его ничуть не задела новость о том, что у его отца две, нет, три семьи. Три, включая его самого и Виннифред.
«Похищение — это ужасная вещь! Ужасная!» — сказал он.
«Теперь за твою голову тоже назначена награда. $10,000.
Неужели я стою так много? Я что-то сомневаюсь.
Если китаец предлагает 10, может быть, уверен, что ты стоишь всей сотни».
Строн опять навел бинокль на голубое облако.
«Я считаю, что 100 000 были бы более справедливой ценой за тебя».
Кулум прикрыл глаза ладонью от солнца. Он понял скрытый комплимент отца, но не подал виду. Он думал о его новой любовнице и пытался представить себе, как она выглядит и как выглядит мать Гордона. Его ум работал холодно, бесстрастно. Он не чувствовал обиды, лишь презрения к слабости и неразборчивости отца. Кулуму показалось странным, что его рассудок так спокоен.
Что Брок станет делать со своим серебром? Пираты не дадут ему покоя, пока оно будет у него.
Ему придется попросить нас забрать часть денег назад под вексель. Мы их немедленно примем под меньший процент, чем обычно. Скажи Робу, пусть он займется этим.
Но тогда пираты станут нападать на нас?
Может быть.
Строн наблюдал, как голубое облако, лавируя против ветра, медленно входит в пролив между Ланьдао и Гонконгом.
Как только вернется китайское облако, я тут же уеду. Отправлюсь с экспедиционным корпусом и вернусь в Гонконг не раньше, чем за день до начала бала.
Зачем?
Чтобы дать тебе время свыкнуться с нашей враждой. Тебе нужно будет освоиться со своей новой ролью, поупражняться. Вместе с Робом вы начнете строительство. Все планы уже готовы, кроме большого дома. Этим я сам займусь попозже.
Начинайте возводить церковь на круглом холме.
Пусть Аристотель сделает эскизы. Заплати ему 10-ю часть того, что он запросит в первый момент. Ты и Роб должны будете заниматься всеми вопросами.
— Да, Тайпен, — ответил Кулум.
— Тайпен, не отец. Они оба услышали бесповоротность этого слова и приняли ее.
— Мой дом поставьте на пригородном участке номер 17. У Роба есть план. Он должен быть возведен за 3 недели с разбитым садом и 10-футовой стеной вокруг него.
— Это невозможно.
— Чего бы это ни стоило. Наймите 100-200 человек, если понадобится. Меблировка и ландшафт строго, как указано в плане. И я хочу, чтобы все наши постройки были завершены не позднее, чем через 3 месяца.
— Там строительство, по меньшей мере, месяцев на 10. Даже на год, а то и больше.
— Верно.
Поэтому мы наймем больше людей, потратим больше денег. Тогда мы закончим значительно раньше.
Почему нужно так торопиться?
А почему не нужно? Колум посмотрел на море.
Как быть с балом?
Ты всем займешься. Вместе с Робом и Чэньшаном, нашим компрадором.
А Роб? Он не должен знать, что наша вражда всего лишь маскарад.
Я предоставлю тебе самому решать, что лучше. Ты можешь сказать ему обо всем в ночь бала, если захочешь.
На горизонте появилось китайское облако.
Теперь
мы можем идти, — сказал Строн.
Хорошо.
Строн уложил бокалы и остатки еды в сумку.
Пошли сюда тайно несколько человек. Пусть ведут постоянное наблюдение с восхода и до заката.
Наблюдение зачем?
За кораблями. Поставив здесь своего человека, мы будем знать об их прибытии на 4-5 часов раньше остальных. Особенно это касается пакетботов. Мы вышлем вперед быстрый катер, перехватим его и получим свою почту раньше других.
А потом?
У нас будет преимущество перед всеми. За 4 часа можно многое купить и многое продать. Знать о чем-то на 4 часа раньше остальных может означать разницу между жизнью и смертью.
Уважение Кулума возросло.
«Очень разумно», — подумал он.
Его взгляд равнодушно скользил по большому острову Ланьтай на западе.
«Посмотри!» — вдруг воскликнул он, показывая рукой в море чуть южнее острова. «Там, видишь, дым! Горит корабль!»
«У тебя острый глаз, парень», — заметил Строн, направляя туда бинокль.
«Смерть Господня!»
«Да это пароход!»
Корабль был черным, узким, уродливым, с острым носом. Из приземистой трубы валил дым. Он имел 2 мачты и парусную оснастку, но сейчас шел без парусов, со злобным пыхтением двигаясь против ветра. На корме трепетал красный кормовой флаг.
«Ты только посмотри на этого омерзительного вонючего выродка, который набрался наглости идти под флагом королевского флота!»
Кулума ошеломила злобность, звучавшая в его голосе.
«В чем дело?»
«Этот проклятый ржавый блудодей, вот в чем дело! Ты только посмотри, как он дышит!»
Кулум поднес к глазам бинокль.
Корабль показался ему совершенно безобидным. Ему уже случалось видеть такие колесные пароходы. В Ирландии они использовались в качестве пакетботов уже 10 лет. В бинокль он мог видеть 2 огромных грибных колеса посредине, одно с левого, другое с правого борта, клубящийся дым и пенистый след на воде. На корабле имелись пушки, много пушек.
«Я не вижу в нем ничего страшного».
«Ты посмотри на волну за кормой! А курс? Прямо против ветра, клянусь богом! Он идет прямо на восток, против ветра! Нет, ты погляди на него. Он обставляет наш корабль так, словно голубое облако какой-нибудь толстобрюхий брик в руках безмозглых обезьян, а не клипер с одной из лучших команд на свете.
Но что в этом плохого? Все!
Теперь на востоке появился пароход. Он совершил невозможное. Этот ржавый, железнобокий, с паровой машиной вместо сердца, сукин сын, отвратительно отродье Стефенсона, добрался сюда из Англии, вопреки омерзению океана и презрению всех его ветров. Если смог один, сможет и 1000, это и есть прогресс. И начало новой эры!» Строн схватил пустую винную бутылку и с размаху запустил ею в скалу. «Вот чем нам придется пользоваться 20-30 лет! Этими растреклятыми кастрюлями вместо кораблей, клянусь богом!»
«Он действительно уродлив, если сравнивать его с парусником, с голубым облаком. Но то, что он может идти против ветра...» «Вообще забыть о нем означает, что он будет быстрее, экономичнее.
Никогда! Уж только не быстрее, никак не при Бакштаге, и отнюдь ненадежнее на плаву. А взять шторм, этот ночной горшок перевернется в мгновение ока и камнем пойдет ко дну. И он совсем не так экономичен, как кажется. Приходится брать на борт дрова для котлов или уголь, и он никуда не годится для перевозки чая». «Чай — продукт нежный, чувствительный, в этой воне он мигом испортится.
Чай придется доставлять парусниками, хвала Создателю.
Кулума уже стала забавлять горячность отца, но он этого не показывал.
Да, но пройдет время, и они станут совершеннее. Если один смог добраться сюда, то, как ты говоришь, сможет и тысяча. Я думаю, нам следует покупать пароходы.
Ты можешь покупать их и правильно сделаешь. «Но черт меня побери, если я когда-нибудь приобрету хоть одно из этих смердящих чудовищ! Будь я проклят, если лев и дракон будут развиваться на нем, пока я жив!»
«Интересно, все моряки испытывают к ним те же чувства, что и ты?» Кулум задал вопрос небрежным тоном, согретый изнутри.
«Вопрос прям-таки дурацкий!»
«Что у тебя на уме, Кулум?» — резко проговорил Струан. —
Просто размышляю о прогрессе, Тайпен. Кулум оглянулся на пароход. — Интересно, как он называется?
Струан подозрительно посмотрел на сына. Он знал, что мозг Кулума сейчас напряженно работает, но не представлял, какие планы рождаются в данный момент у него в голове.
— Странно, — сказал он себе.
— В первый раз ты подумал о Кулуме как о постороннем человеке, а не как о своем сыне, не как о Кулуме, парне или твоем мальчике.
— Благодарение Богу, моего века не хватит, чтобы увидеть смерть паруса. Но этот сукин сын возвещает нам о смерти китайского клипера. Самого прекрасного корабля, когда-либо бороздившего океаны. Он зашагал вниз по направлению к Абердину. Позже пароход подошел достаточно близко, чтобы они смогли прочесть его название. Это была Немезида. Корабль флота Ее Величества Немезида.